Бишкекте таңгы саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, азаттык радиосунун дүйшөмбү 28 август күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Швецияда бул жумада өтө турган дүйнөлүк суу жумалыгы тууралуу кеп болот. Куугунтук курмандыктарынын бүгүнкү каарманы Эркин Тоо гезитинин биринчи редактору Осмонкул Алиев, ал эми тарых жана тагдыр түрмөгүндө белгилүү обончу маркум Аксубай Атабаевдин өмүрүнүн акыркы жылдарындагы музыкалык чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Ушул жана башка макала маектерди алдыда уга аласыз. Адегенде бүгүнкү күнгө карата аба ырайы менен таанышып алалы. 28 августта жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метрге чейин жетет секундасына. Абанын температурасы чөйрөнүндө 30-35 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде 28-33, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын аймагында 25-30, Ысык Көл дубанында 21-26 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 31-33 градус ысык болот. Бул аптада Швецияда дүйнөлүк суу жумалыгы өтөт. Стокгольмдагы суу институту бул иш-чара аркылуу суу боюнча глобалдык өйгөйлөргө көңүл бурууну көздөйт. Суу жумалыгын утурлай жарыяланган иликтөөлөрдө дүйнөдө азыр да 700 миллиондой адам таза сууга жетиликтиги, алдыда сугат суу таңкыстыгы да күчөй бериши мүмкүндүгү айтылды. Кесиптешим Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Уюштуруучулар билдиргендей, быйыл Швециядагы дүйнөлүк суу жумалыгында негизги көңүл суу жана таштанды сууну кайра колдонуу маселесине бурулмакчы. Стокгольмдагы суу институту бул тема дүйнөнүн бардык географиялык диапазонуна, суунун башындагыларга дагы, төмөндөгүлөргө дагы, суунун булагы деңиз болгон жерлерге, шаарлар менен айылдарга дагы тиешелүү экендигин билдирүүдө. Быйылкы жумалыкка дүйнө мамлекеттери кандай маани берери анын соңунда билинмекчи. Ал эми былтыр жумалыкка 130 өлкө, 330 уюм, 3200 ашуун адам чогулган. Дүйнөлүк суу жумалыгын утурлай Water Aid деген ылырлык уюм жаңы баяндамасын жарыялап, анда 1990-жылдан бери дүйнөдө 2,6 миллиарддай адам таза сууга биринчи ирет жетишкени менен, бирок азыр дагы 663 миллион адам социалдык адилетсиздиктен, кызмат көрсөтүүлөрдү башкаруунун начардыгынан улам таза сууну көрө электиги айтылды. Аталган уюм баяндамасында ошондой эле өнүккөн мамлекеттердин башын кошкон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун 2050-жылга барып дүйнө калкынын 40% ашууну суу стресси оор аймактарда жашайт деген божомолун келтирет. Дүйнөдө таза суу менен катар сугат суунун болочоктогу таңкыстыгы тууралуу башка уюмдар менен иликтөөчүлөр дагы эскертип жатышат. Маселен, The Nature Conservancy деген ылырлык уюмдагы былтыр катайын баяндамасында сугат суунун келечектеги жетишсиздигине көңүл бурган эле, бул уюмдун суу боюнча башкы иликтөөчүсү Брайан Рихтер мындай дейт.
Биздин иликтөөбүз ушул тапта дүйнөнүн дарыялары менен көлдөрүнүн, башка суу булактарынын кеминде 1/3 суунун кору түгөнүүгө жакындаганын ишара кылууда. Суу булактарынын 1/3 дүйнө калкынын жарымына жакынынын турмуш тиричилигин колдойт. Мындан да маанилүүсү, ал дүйнөнүн ирригация пайдаланылган айыл чарбасынын 1/3 жабат. Бул олуттуу тынчсыздануу жараткан маселе. Мындай тынчсыздануу дүйнөлүк экономикалык форумда көтөрүлүп, суу таңкыстыгы кризисинин карааны глобалдык экономика үчүн эң чоң коркунучтардын бири деп айтылган.
The Nature Conservancy уюмдагы адистердин эсептөөсү боюнча дүйнөнүн суу тартыш аймактарында суу керектөөнүн 90% ашууну айыл чарбасынын ирригациясы үчүн сапталат. Жалпы глобалдык деңгээлде дагы айыл чарбасынын ирригациясы үчүн башка керектөөлөрдүн баарын кошкондогудан 10 эсе көп суу коротулат. Андыктан элдарлык иликтөөлөрдө азыр өзгөчө суу таңкы аймактарда сугат суу проблемасын чечүүдө камсыздоонун жаңы булактар менен ыкмаларына эле басым жасай берүү узак мөөнөтүн алганда кырдаалды оңдобойт. Тескерисинче, мунун ордуна сууну үнөмдөө механизмин киргизүү керек деген сунуштар айтылууда.
Биз бул маселеде фундаменталдык өзгөрүү жасап, керектөөнүн башкаруу тарабына көбүрөөк көңүл бурушубуз. Суу керектөөчүлөр арасында аны бөлүштүрүүнүн жакшыраак жолдорун үйрөнө баштообуз абзел. Башкача айтканда, биз сууну колдонуу укугун сатууга мүмкүнчүлүктөрдү жаратуубуз керек. Муну ишке ашыруунун бир жолу суу базары. Суу базары сууну колдонуу укугу сатылышына жол ачат. Бул системанын реалдуу пайдасы эмне болот? Ал сууну сактоого, сууну коргоого чоң стимул жаратат. Инвестицияга, сууну колдонуунун эффективдүүлүгүн арттырууга жол ачат. Мисалы, эгер сиз суу колдонуучу фермер болсоңуз, суунун сиз сактап калган бөлүгү башка муктаж керектөөчүгө сатылаарын, ал компенсация төлөй турганын күн мурунтан билүү менен сууну үнөмдүү, азыраак колдонуунун жолун табасыз. Мунун экинчи чоң пайдасы, эгер сиз ошол иштеп жаткан ирригациялык системанын ичинде эле сууну көп коромжу кылбасаңыз, экономикалык чыгымды азайтып, инфраструктурага ири инвестицияларды алдын аласыз. Суу үнөмдөлүп, сууну колдонуу укугун сатуу механизми киргизилсе, жаңы суу сактагычтарды, түтүктөрдү, каналдарды такай куруу муктаждыгы жаралбайт. Бери дегенде бул инвестиция келечек үчүн калат.
At least put those investments off sometime into the future.
Adete Zeneche Conservancy уюмунун суу боюнча баш иликтөөчүсү Брайан Рихтер. Дүйнөнүн ресурстар институту деген иликтөө уюму болсо, 2040 жылга барып суу стрессине кабылуучу 33 мамлекеттин катарына Борбор Азиянын Тажикстандан башка 4 өлкөсүн, Кыргызстанды, Казакстанды, Өзбекстан менен Түркмөнстанды коңшу Ооганстанды дагы киргизген. Жерликтүү адистер дагы суу башындагы Кыргызстан менен Тажикстандын ресурстары сарамжал башкарылбай жаткандыгын, маал-маал менен суугат сууну сатуу демилгеси көтөрүлгөнү менен аймактык деңгээлде аны чогуу пайдалануунун жана бөлүштүрүүнүн узак мөөнөткө эсептелген эффективдүү системасы жоктугун айтып келишет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргыздын туңгуч гезети Эркин Тоо 1924 жылы 7 ноябрда Ташкентте чыккан. Улут тилиндеги алгачкы басма сөз Ташкенттеги азганакай чыгармачыл топтун аракети менен жарык көрүп, алтын омуру чыккан соң редакция Бишкекке көчүп келген. Туң гезиттин аты да бир нече ирет өзгөрүлүп, эркиндиктин туусун көтөрүлгөн басылма большевиктик террор күчөй баштаган чакта Кызыл Кыргызстанга, кийин Советтик Кыргызстанга, эгемендик заманда кыргыз туусуна айланды. Осмонкул Алиев Эркин Тоонун биринчи редактору болгон. Анын тагдыры да башка курбалдаштарындай кандуу жазалоого туш келип, 35 жашында коммунисттик бийлик тарабынан атып жок кылынган. Куугунтук курмандыктарынын бүгүнкү чыгарылышы Осмонкул Алиевди эскерүүгө арналат. Аны кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдады.
Осмонкул Алиев 1903 жылы Сарыөзөн чүйдүн батыш тарабындагы азыркы Жайыл районундагы Чолок арык айылында төрөлгөн. 1938 жылы Бишкекте атылып, сөөгү чоң ташка жашырылып, 1991 жылы капыста болгон 137 каргандардын катарында ата бейитке коюлган. Каргадай кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, орус түзөм мектебинде окуган. Кийинчерээк билим алуусун ал кездеги Олуй Ата, азыркы Тараз шаарында, 1919-1922 жылдары Ташкенттеги Казак-Кыргыз Агартуу институтунда окуган. Аны бүткөндөн кийин партиялык комсомолдук иштерге аралашып 1924 жылы Орусия Коммунисттик Жаштар Союзунун Кыргыз облустук комитетинин биринчи катчысы кызматына көтөрүлгөн. Ушуга улай агездеги облустук партиялык жетекчилердин сунушу менен жаңычыкчу Эркин Тоо гезитине редакторлукка дайындалып, бул иште 2 жыл, андан соң дагы бир жаңычыкчу Коммунист журналына редакторлукка дайындалган. 1927 жылы Москвадагы Коммунисттик университетте окуп, аны бүтүрүп келгенден кийин аткаруу бийлигинин жооптуу кызматтарында партиялык жетекчиликке көтөрүлүп, 1937 жылы Кыргызстандын эл агартуу комиссары болуп иштеп жаткан кезинде камакка алынып, бир жылга жакын созулган адам чыдагыс кыйноолордон кийин 1938 жылы 5 ноябрда атылган. Сөөгү кайсы жерге жашырылганы арадан жарым кылым өткөндөн кийин ачыкка чыгып, Кыргызстан эгемендик алган жылдары толук акталды. Жаңы коомду зордук зомбулук менен куруп, коммунизм идеяларына чексиз берилгендерди суроо сопусуз асып атып жок кылуунун артында кандай логика турганын, Сталиндик репрессиянын өз элине карата мынчалык мыкаачылык ишке барышынын түпкүлүктүү себеп жөнүн түшүнүш кыйын. Мына ушул бир партия алдына бардыгын күчтөп киргизүүнүн салакасы кандай болгонун белгилүү окумуштуу Ишенгүл Болжоробадан уксак.
Ал эми биринчиден бул коммунисттик партияга баардын баш ийдирүү. Экинчи жагынан менин оюмча булардын баары жанакы Горная область деп чыккан да, ошол дагы центрге Борбордук кичине коркутуп койгон. Буларга кичине свобода берсе, булар баш аламан кетип калып калышы мүмкүн деген дагы дооматтар болгон. Улутчулдук деген.
Большевиктер партиясы алгач советтик түрк калктарынын өз алдынча болууга укугу бардыгын ырастап, Түркістан автономиясын түзіп, андан соң арпыр ұлыттың өз алдынша автономиясын жақтырып, соңында Союздың республика түзіміне келіп тоқталған. Ақиқатта да тарихи деп айтарлық мына ұшыл іштердің бары зордық зомбылық, тап күрешу, құлаққа тарту, байманаптарды, жер өлесілерді жоқ қылу және орын қотарыштыру арқылы ішке асырылып келді. Бұроталардың бары 1937-38 жылдардағы массалық жазалау, аты басып жоқ қылулардың алдында аңшалық чоң масштабқа шығарылған емес. Чыныгы канды болуу мына ушул 2 жылда жетер чегине жеткен. Кыргыздын жалпы улуттук туң гезитинин редактору Осмонкул Алиев басылмага жалаң партиялык же чарбалык темадагы гана материалдарды жарыялабастан маданий агартуучулук багытты көздөгөн. Гезит алгачкы жылдары Мукура элдик басылмага тары чыккан. Анда жаңдан бутуна туруп келаткан кыргыз мамлекетинин коомдук саясий, маданий турмушундагы күндөлүк окуялары, жаңылыктар, көпчүлүктүн көйүндөгү маселелер козголгон. Алгачкы гезит араб тамгасында чыккан. 24 тамгадан ага кошулуп, 3 тамганын ордуна кыбачы белгиси коюлган араб алфавитин кыргыз эли 1929 жылга чейин колдонуп, андан 1940 жылга чейин латын тамгасын колдонгон. 30 жылдары өзгөчө күчөгөн репрессиялардан кийин улуттук автономиялардын текши баары бир борборго бириктирилип, баары Москвадан башкарылып, маданий өз алтынчалыктын бир белгиси катары чыккан алфавит маселеси да мурдагыдай ачык айкын талкууга салынбай, экинчи дүйнөлүк согуштун экинчи жылы кыргыз эли кирил жазуусун өткөн. Ага чейин эркиндик маанайын баарынан жогору койгон гезит аты өзгөрүлүп, Кызыл Кыргызстан атына көчүп, басылма эл душмандары менен троцкийчилерге, бухаринчилерге, улутчул буржуазиялык элементтерге элдеши соккурган кандуу бийликтин каардуу рупоруна айланып чыга келген. Айтылуу Лимпос Сталиндик репрессиянын азабын эки ирет тартып, оопсуз азап тозоктордон аман калган ири укмуштуу Зияш Бектеновдун ырасташынча, Эркин Тоо деген атты кезитке 1924 жылы Ташкендеги Кара Кыргыз Илим комиссиясынын мүчөлөрү Ишеналы Арабаев, Базаркул Данияров, Касым Тыныстановдор беришкен. Ошол илимий комиссия өз ара акылдашып отуруп газетага Эркин Тоо деген атты ыйгарышып, ал кат ЦК ВКПнын Орто Азия бюросу тарабынан бекилет деп жазат Зияш Бектенов өзүнүн эскерүүсүндө. Эркин Тоо газетасынын биринчи номерине Ишеналы Арабаевдин Эркин Тоо аттуу көлөмдүү макаласы жарыяланган. Ишеналы ал макаласында газетанын атын эмне үчүн Эркин Тоо деп койдук деген суроого жооп берген. Макаланын кыскача мазмуну төмөнкүдөй. Эзелден бери кыргыз элинин мекени Ала Тоо Тиян Шан болгон. Саргарып саргып алдыдан күткөн үмүтү эркиндик, теңдик болгон. Мына эми кыргыз элинин көптөн күткөн эркиндиги өз колуна тийип, эрктүү автономиялык область өзүнчө мамлекет болуп түтүн булатып отурат. Ошондуктан газетанын атын Эркин Тоо койдук. Эми Эркин Тоону колуңардан чыгарбай, мунун бетине арыз муңуңарды жазып тургула. Эркин Тоонун жооптуу редакторлугуна Ташкенттеги Казак Кыргыз Эл Агартуу Институтун 1923 жылы бүтүргөн Осмонкул Алиев жооптуу катчылыгына Сыдык Карачев дайындалат. Сыдык ошого чейин Алмата, Ташкент шаарларында татар жана казак тилдерине чыгып турган Көмөк тилчи аттуу газеттерге ырангемелерди үзбөй жазып келген белгилүү акын жазуучу жана басма иши менен жакшы тааныш болгон. Алгачкы газетада 4 гана киши иштеген: адабият кызматчылары Кусейин Кырсаев, Мустафа Акматов, акыркы көө Ташкенттеги Казак Кыргыз Эл Агартуу Институтунун негизги класстарынын окуучулары болгон. Эркин Тоо газетасынын биринчи саны 1924 жылдын 7 ноябрында жарык көрүп, ал санга Алы Токонбаевдин Октябрдын келген кези аттуу басылган деп жазат Зияш Бектенов. Тилинде басма сөздүн болушуна ынтызар жаштардын аракети менен Ташкентте кыргызча гезит чыгып, анын каарчылары ал жерде окуган студенттер менен туңгуч кыргыз акын жазуучулары болушкан. Бул иштин башында Осмонкул Алиев турган. Анын кыргыз басма сөзүнүн жаралышы, тел чигиш өнүгүшүнө кошкон салымын белгилүү публицист журналист Мундузбек Тентимишев мындайча белгилейт.
24-нчү жылы бул иши кыргыз обкомунун ошол учурда Орто Азия элдери өз өзүнчө чек араларын аныктап, өз өзүнчө мамлекеттик түзүлүштөргө бөлүнө баштаганда жана кыргыз автономдуу область түзүлүп атпайбы, мына ошондо газета чыгаруу маселеси көтөрүлгөндө түрк бюронун астындагы атайын уюштуруу комитети Осмонкул Алиевди редактор кылып дайындоону чечет дагы Бул иши ошону менен Эркинтоонун биринчи санына кол коёт да. Бул абдан кыйынчылык менен чыккан. Ал убакта кыргыздын гезити түгүл, кесептери түгүл, алфавити жок кезде. Бул ал убакта казакча гезиттер чыгып турган экен, татарча казакча гезиттер чыгып турган экен. Мына ошолордун үлгүсүнө салып, ошо Эркинтоону чыгарышканда Эркинтоо деген атты Ишеналы Арабаев койгон экен. Ошол Ишеналы Арабаев, Осмонкул Алиев, Сыдык Карачев, Кусейин Карасаев, Мустафа Ахматов деген аталар ошол алгачкы гезиттерди чыгарганы болгондо, Осмонкул Алиевич абдан уюштургуч киши болгон экен. Ошол эми журналист кадрлар жок, иште тажрыйбасы бар жазгычтар жок деп Сыдык Карачевди атайын караколдон алдырып атат. Мустафа Ахматов ошол бир корректор болуп берсинде ошо Ташкентте окуп жүргөнүнөн алдырат. Ошол жерде агартуу окуу жайында окуп жүргөн Кусейин Карасаевичти тартат деп макала жаз деп, анан ошо Ташкент шаарында иштеп окуган кыргыз интеллигенттерине атайын тапшырма берип жаздырганда, мен карап көрсөм бул киши ал убакта мындай экен да, редакторлор бат бат эле алмашып турган. Алардын негизги аткарган иштери башка жерде болгон. Партиялык кызматкерлери болгон, комсомолдук кызматкерлери болгон, советтик кызматкерлери болгон. Ошол эле учурда редактор болушкан. Бул Осмонкул Эгембай уулу Алиев Эркинтоого 1924-жылдан 1926-жылга чейин 6 жолу редактор болгон киши да. Анан бул киши көп жерлерде иштеген экен, Сырдарияда иштеген, Ташкентте иштеген, кийинчерээк Москвага барып Свердлов атындагы университеттен билим алган, 30-31-жылы Кыргызстандын эл агартуу комиссары болгон, тиги борбордук комитетте иштеген. Анан бул кишинин болгон эле күнөөсү жанагы Жусуп Абдрахмановдун шакирттеринин биринен болгон, жанында жүргөн, 1923-жылдан тартып жана Социал Трамп партиясына мүчө болгон деген айып менен жанагы көп кишилер камалып кетип атпайбы? Баяли Исакеев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов, Сатар Кулматов дагы ушул сыяктуулар менен камалып 38-жылы атылып кеткен да. Анан биз кыргыз улуттук журналистикасынын алдында жалпы эле кыргыз алфавитинин кимтоо бул университеттин милдетин аткарган, академиянын милдетин аткарган баягы алгачкы баштоочу катары Осмонкул Алиевдин эмгеги өтө зор деп эсептейм мен. Ошол кездеги биздин кыргыз жаш интеллигенттердин ынтасы, ышкысы абдан жогору болгондо, биз дагы башка элдердей билимдүү, маданияттуу элдерден болсок, калышпасак деп жанагы Кусейин Карасаевич өзүнүн эскерүүлөрүндө жазып атпайбы? Ошол гезитти чыгарыштын өзү Эркинтоонун 6 саны Ташкентте чыккан. Өзбек, татар алфавиттеричүлөрү терген. Бир дагы кыргыз алып терүүчүсү болгон эмес. Ошондо биз ыйлаган учурларыбыз болгон дейт. Анан биз ошо ырым кылып жана Мамасалы Абдыкаримов ошондо жаш бала экен, ошо Ташкентте жетим балдар үйүндө, баланын колу мындай периштенин колу деп Эркинтоонун биринчи санын берип эметсин. Булар ал убакта эми кыргыз эли негизинен баягы көркөм сөзгө, ОЖК адабиятка жакын болгондон кийин ушул жагына өзүнөн өзү көңүл бурушкан. Жанагы ырлар көп жарыяланган, жана октябрдын келген кези деген Алты Конбаевдики чыгып атат, экинчи саны Сыдык Карачевдик ыры чыгып атат, ушундай нерселер чыккан. Ошол кездеги замандын талабынан калышпоого аракеттенгенде бир жагынан намыс да болгон, анан казак газеталарынан көп үлгү алганда, казак журналдарынан үлгү алганда ошол кезде казак гезиттери көп чыгып турган экен. Анан татар гезиттерин, могу Сыдык Карачевдин артыкчылыгы бул татар тилин да мыкты билген киши экен. Мустафа Ахматов да татар тилин түшүнгөн киши экен. Кусейин Карасаевич дагы табыгы зээндүүлүгү күчтүү экен. Азыр биз ойлойбуз баягы мындай чала сала төңдөнүп сезилет, бирок булар жоктон бар кылышкан, биринчи дың бузуучулар болгон. Жанагы ааламга жол салгандайчы, ошондой бир тобокелчиликке салып өздөрүнүн жеке жигери менен аракеттене беришкен. Ошонун аркасында ушул төлгө жаркат өткөргөн
дейт Мундусбек Тентимишев. Осмонкул Алиевке да улутчул Социал Туран партиясына мүчө болгон деген айып коюлган. Социал Туран партиясынын контр революциялык ишине баа берип, анын жетекчилерин эркинен ажыратуу 1934-жылы башталган. Социал Туран партиясынын үстүнөн болгон сот биринчи саясий репрессия катары тарыхка кирген. Ошону менен эле токтолуп калбастан, ал 1937-38 жылдары камакка алынган жетекчилердин баарына эң оор жаза атууга өкүм кылынган. Осмонкул Алиевке аскердик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айып коюлган. Баарына куру жала жаап, айгак чыгышып, баарын атууга кетиришти. ОГУПУ менен НКВДнын жазалоо органдарынын 30 жылдары тикелей же кыйыр, негиздүү же негизсиз кандуу жазага кирип тергелген иштеринин баары кайсы бир деңгээлде социал туран партиясы менен байланыштуу болгон деп жазат тарыхчы Плоских партия тарыхына арналган эмгегинде. Калкынын саны миллионго жетпеген Кыргызстандын өзүнөн эле 40,000 адамдын жок кылынышы массалык кырып жоюк канчалык масштабтуу жүрүшүнөн кабар берет. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын бүгүнкү санынан Осмонкул Алиевге арналган уктурууну уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө узатсак, бул жолку уктурууда кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү обончу маркум Аксубай Атабаевдин өмүрүнүн акыркы жылдарындагы музыкалык чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Уктурууну обого профессор Осмонакун Ибраимов алып чыкты.
Бул ырды кимдер гана билбейт. Баарыбыз бала кезден тартып угуп, өзүбүз ырдап, терең түшүнбөсөк да тоо эмне экенин, суу эмне экенин, эл жер деген эмне экенин ушул ырдан улам болголуп жүрбөдүк беле. Аксубай Атабаевдин ушул тоолор деген обону убагында белгилүү ырчылар эле эмес, бүтүн улут ырдаган ыр болчу. Азыркы тил менен айтканда нака музыкалык хит болчу. Кийинчерээк Аксубай ага дагы бир катар татынакай ырларды чыгарды. Элдин сүймөнчүгү болуп, үнү ар качан Кыргызстандын булуң бурчунда жаңгырып турду. Эне жөнүндө баллада, 18 жаш, Айгүлай, Кыргыз жерим деген сыяктуу ырлар жумурай журттун кулагын сүйүнтүп, руханий дүйнөсүн байыткан ырлар болду. Бирок сиздер угуп жаткан Тоолор аттуу ыр кантсе да Аксубай Атабаевдин атын түбөлүккө калтырган ыр болуп калды окшойт. Обончулук деген талант абдан уникалдуу талант десек жаңылбасак керек. Анткен себебин жакшыр деген ай сайын же жыл сайын эле чыга бербейт. Бул касиет Аксубай Атабаевга да түздөн түз тиешеси бар. Аксубай ага 60-70 жылдарда абдан жемиштүү иштесе да кийинчерээк аты анча угулбай кеткен эле. Бирок ошол арада азыркыга чейин баарыбыздын тилибиздин учунда турган кыргыз жерим деген обону чыгып, аны улуу ырчы Болот Миңжылкыев аткарып жүрдү. Ошондон кийин кайрадан Аксубай ага көпкө чейин анча билинбей жүрдү. А бирок 90-жылдардын соңунда обончу дагы бир жаңы ыры менен, атап айтканда Тоолор баяны деген ыры менен дагы бир жолу таң калтырып, талантына дагы бир жолу таазим эттирди. А бирок бул ыры анын акыркы ыры, бирок эң улуу ыры болуп каларын ким билет? Чырагым, эмирлерге Bunların tarjımalı bir top kızık. Bu turalı uçurdağı Kırgız elinin mıhtı atkaroçlarının biri. Uşul ırdı zor şıktanı münün ırdap kılatkan Sultan Karimov mınday dedi.
Aksubay Atabayev ağabızın bunların 96 yıldarı mağa Rafael Sarlıkov telefon çalıp айтып калды, ушундай ушундай, сен үйүнө чак келген бирди аранжировка кылып койдум эле, ошол экени келип уккун деди да. Мен барып угуп, анан кийин автору ким десем Аксубай Атабаев деди. Анан кийин Аксубай Атабаевка менин телефонумду берген экен Рафаэль агай. Анан Аксубай байке өзү чалып чакырып Sultan, men senin atkaruu mundai dengelingdi bilem. Oshon uchun men yunimdi ele sen yuning oshon uchun bularni jaxshilab atkarib ber dedi. Ma'qul agay dedim jan dilim menen deb. Zapis qilganda Aqsubay Atabayev agabiz o'zi o'tirdi. Anan oshonda o'zi aybay to'lqinlanib timele bayog'i Hey деген жерлеринде аябай өзүнчө ушунчалык толкундалып өзүнчө чайкалып анан мен ырдап бүткөндө атайы бер жактан атып кирип кучактап өп молодец азамат деп ушундай кубандырды эле.
Чынын айталы, кыргыз музыкасынын тарыхында тоолор тууралуу нечен-нечен ырлар, оондор бар. Бирок Аксубай Атабаевдин ушул ыры тоолор тууралуу ырлардын ичиндеги эң мыктыларынын, эң шаңдууларынын бири деп айтсак, адилеттүүлүк болот го. Тилекке каршы бул ыр эмнегедир кыргыз радиосунан аз берилет. Азыркы учурда музыкалык халтура эфирде топон суудай каптап кетти го. Бирок ошол топон суунун ичинде Аксубай Атабаевдин тоолор баяны ыры аттын кашкасындай алыстан көрүнүп булут желген сеңир сыяктуу көрүнүп турат. Менин оюмча бул ырдын келечеги кеч. Эгерде аны чоң оркестрге салып аранжировкасын жакшылап хор менен коштотуп чоң сахнада чоң аудиторияда ырдаса клип тартылса Аксубай Атабаевдин акыркы хитинин чырайы ого бетер чыгып мааниси ого бетер өсөтүп буюрса ал күндө келип калар. Ошондо дагы бир жолу тоолор тууралуу эң мыкты музыканы жазган Аксубай Атабаев экенин дагы бир жолу эсте атактуу обончунун элесине дагы бир жолу терең таазим этебиз го деп эле.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
В эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Предвыборный сезон, пожалуй, самый важный для страны. Среди претендентов на пост президента уже началась нешуточная борьба. В ход идут разные средства, войны компроматов, использование националистических или региональных каких-то настроений. Собственно, об этом об особенности предвыборного сезона поговорим в студии «Затыка». В гостях директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов. Добрый день.
Здравствуйте.
И медиа-эксперт Гульнура Туралиева. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, собственно, перед тем, как начать программу, со вчерашнего дня буквально смотрел все социальные сети, в интернете что пишут, посмотрел несколько каналов и пришел к такому мнению, что ну, как бы уже началась такая активная борьба. Борьба компроматов, разные сливы происходят по отношению разных кандидатов и политиков. Вот вы, наверное, сами прослеживаете и смотрите, что происходит в интернете. Расскажите об этой технологии вообще, как она появилась, насколько она эффективна. Речь идет о черном пиаре.
Вообще, я думаю, что не вот в этом месяце, и даже не в июле, не в июне, а гораздо раньше началась предвыборная кампания, потому что совершенно очевидно было уже в начале этого года, и даже, может быть, раньше, что эта президентская кампания будет очень конкурентной. Что это значит? Это значит, что результат заранее неизвестен, есть несколько сильных кандидатов. Что значит сильные кандидаты? На самом деле есть несколько составляющих, которые позволяют тому или иному кандидату победить на выборах. Ну, прежде всего, это, конечно, узнаваемость, популярность кандидата. Второе, очень важный элемент, особенно у нас в Кыргызстане, это консенсус элит. То есть различные политические группы, различные бизнес-группы, различные финансовые группы должны прийти к определенному мнению и поддержать того или иного кандидата. Это важно в Кыргызстане, это важно и в других странах. Это важно во всех странах, где есть демократические принципы. Если кто-то думает, что в странах с демократическим порядком кто-то с улицы пришел вдруг и победил на выборах, то это совершенно не так. Там тоже есть определенные процессы, через которые каждый кандидат должен пройти, в том числе и через процесс объединения определенных политических и бизнес-элит вокруг своего имени и двинуться дальше. Так вот, вот этот процесс, он начался уже гораздо раньше, а не вот только в течение вот этого нашего августа месяца. Очень важно для того, чтобы каждый кандидат, вот свою узнаваемость, да, и то, что его поддержат определенные круги, политические, бизнес-элиты, донес до избирателя. И показал ему, что вот он сильный, он достойный, он может, он в состоянии. И вот здесь, вот, как вы сказали, есть различные технологии донесения вот этой информации до своих избирателей. Естественно, что кандидаты, конкуренты этого кандидата, они продвигают как себя, и одновременно они продвигают информацию о том, что тот их конкурент, он недостойный, он плохой, он имеет за своей спиной определенные там проблемы, определенные, значит, компрометирующие факты и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, в принципе, и укладывается в тот контекст, то, что вы назвали черный пиар, то есть вот эта негативная информация про кандидата.
Своего соперника.
Совершенно верно. Причем я добавлю, что, на мой взгляд, на сегодняшний день в Кыргызстане сложилась такая ситуация, что нет вот явного лидера, да, нет явного политического лидера, который может вот сейчас уже сказать, что он имеет все основания победить на этих выборах. И в этой ситуации часто бывает так, что голосуют даже не за кого-то кандидата, потому что его поддержат, а голосуют против каких-то кандидатов, потому что они считают, что те кандидаты хуже, чем этот. И в этом смысле вот этот антипиар играет очень важную роль. То есть вот вытаскивание вот этих фактов.
Все-таки это политтехнология.
Совершенно верно.
Абсолютно
продуманная абсолютно вещь.
Не так, чтобы просто взять и дискредитировать кого-то, просто
конечно,
потому,
конечно,
что не нравится человек.
Конечно, потому что есть определенные психологические какие-то моменты, то есть какие-то факты для человека важны. Вот, допустим, когда говорят про какого-то кандидата, что он там плохой, он там вор, там, я не знаю, там, у него 10 любовниц и так далее. Это, конечно, влияет на психологию избирателя, но не очень хорошо. Но вот когда скажет, что вот этот кандидат придет к власти, и он, скажем, повысит там налоги настолько-то, и, я не знаю, там снизит зарплату настолько, то есть когда человек почувствует это на своем собственном кармане, вот этот испуг, это гораздо больше оказывает влияние на избирателя, чем какие-то другие технологии. Да? То есть вот такого рода вещи, они вот как раз-таки укладываются в кону, то, что вы говорите, технологии. Здесь работают просто люди, которые, я имею в виду вот в этих технологиях, люди, которые очень хорошо разбираются в психологии людей, потому что это ведь не сегодня все родилось, это берет начало из тех стран, где действительно давно уже проводились выборы, да, в том числе и на просторах бывшего Советского Союза. Ну, прежде всего, это, конечно, Россия и Украина, потому что там в большей мере, да, вот эти вот технологии очень сильно развиты. Поэтому, собственно говоря, и многие политтехнологи, которые работали в России и в Украине, они вот выборный период в Кыргызстане тоже востребованы.
Ну, я не знаю, может быть, я в силу своих, не знаю, каких-то перфекционистских, да, или таких вот идейных взглядов. Все-таки мне всегда нравилось и всегда почему-то представлял, что выборы должны строиться на, все-таки на программах. кандидатов, а не на том, как больше и как чаще, скажем, порочить своего кандидата. А почему вот происходит сегодня такое?
У нас общество очень сегментировано. То есть пиар в таком классическом понимании, он работает на городское население, он работает на молодежь. То есть когда ты пытаешься создать образ, имидж, репутацию, когда ты говоришь о том, что будет делать кандидат, это реально работает среди городского населения и молодежи. Я вот буквально 2 дня назад была в регионах, и там довольно-таки большие настроения именно по родоплеменным каким-то клановым соображениям выбирают кандидатов. То есть это еще сильно там работает, и на самом деле не смотрят на программы, да, сегодня. И с другой стороны уже есть одно такое общее настроение, это я замечаю даже в регионах все-таки, что есть спрос на молодые кадры, есть спрос на молодых руководителей. То есть это вот даже в регионах, да, там, где очень сильны вот эти настроения, голосовать за того, кто наш, из нашего клана, из нашего рода. Вот. А что касается черного пиара, да, или войны компроматов, то это всегда было эффективно в плане того, что именно такая информация с компроматами, она работает вирусно. То есть она всегда анонимная, и она всегда делится самими, да, людьми. То есть она не распространяется через официальные каналы информации, через СМИ. Вот. И тем самым она еще более, да, становится...
То есть донести какую-то информацию, скажем, о, скажем, предвыборной какой-то платформе намного сложнее, чем донести какой-то слух против...
Да, это, ну, это во всем мире так работает. То есть это всегда так было, да. И сейчас вот с распространением, да, соцсетей, технологий, это вообще легко стало сделать. Раньше это еще было сложнее, да. Сегодня можно через WhatsApp ролики передавать, там, можно запостить на YouTube и не перешерить, там, поделиться и как бы не нести, да, за это ответственность. Раньше еще сложнее было, сегодня еще легче. Но это эффективно, если сами... люди, которые работают на свою репутацию, не работали до этого на то, чтобы быть открытым, доносить какую-то информацию. У нас в основном сегодня компромата сливают на людей, все равно это такие темные лошадки. То есть к ним прилипнет все, что скажут, потому что никто о них ничего другого не знает.
Насколько политики сегодня прибегают к помощи извне? Мы знаем все прекрасно, что каждый политик в своей команде имеет каких-то легионеров, в числе политтехнологов. Насколько популярны сегодня?
Последние парламентские выборы показали, что еще популярно привлекать, и вообще считается таким престижным привлекать российских политтехнологов. А вот они приезжают, здесь такая фабрика работает, всем делают одинаковые лозунги, одинаковые цвета баннеров, да, и, в принципе, работают реально как фабрика, без креатива. Ну, прошлые парламентские выборы привлекали, я не знаю, вот сейчас на президентских привлекают или нет, потому что я ни с одним штабом не сотрудничаю, вот, но, скорее всего, привлекают. Я знаю, что СММ сейчас дешевле и качественнее делать в Украине и в России, чем в Кыргызстане. То есть у них больше выходов, да, и более качественно они это делают. И фабрики хорошие есть, работа в социальных сетях за рубежом. Мне кажется, что без их помощи не обходится, да, сегодня работа в штабе. Значит, политтехнологов, не знаю, мне кажется, уже все равно очень много местных стало, потому что местная специфика нужна. Вот.
Ну, привлечение иностранных политтехнологов, оно несет с собой плюсы и минусы. Плюсы – это то, что они действительно все-таки, конечно, зависят от степени профессионализма, от того, сколько кандидат готов потратить денег на того или иного политтехнолога, но в целом как бы достаточно высокий уровень этих политтехнологов, потому что, ну, они действительно набили руку себе на выборах, потому что в России, особенно вот в предыдущие годы, там буквально каждый год проходили какие-то или региональные выборы, или там по Госдуму, или там президентские выборы, в Украине то же самое, там тоже выборы за выборами, то есть там масштабы большие, соответственно, там была возможность набить руку, поэтому специалисты, они имеют вот такие очень хорошие очень хорошей подготовки именно в технологичном плане. Но вот незнание специфики, это тоже сказывается, это один из минусов. Поэтому, как бы, вот я думаю, что идеально, наверное, было бы для любого штаба это вот комбинирование, да, привлечение специалистов со стороны, с тем, чтобы они определенные технологические вещи рассказывали и показывали. Хотя я здесь согласен с Гунурой, что у нас в Кыргызстане что за последние годы тоже достаточно сильно вот в этом отношении выросло, да, вот вырос уровень. Потому что выборы проходят, да. Я бы не сказал, что у нас в Кыргызстане действительно вот очень высококачественные политтехнологии есть, но, тем не менее, люди, которые разбираются в этих вещах, они присутствуют, они есть, и, в принципе, они работают в каждых штабах. Еще раз просто добавлю, что касается, вот, насколько выгоднее использовать там, из-за рубежа, это, опять же, зависит от степени задачи. Да? То есть, если ты хочешь сделать какой-то качественный, там, ну, не знаю, там, анимационный какой-то продукт, то, наверное, это выгоднее заказать это за рубежом, скажем, в России или в Украине, потому что здесь, в Кыргызстане, ну, наверное, таких специалистов или вообще нет, или это будет долго и не так качественно, да.
Ну, возвращаясь опять к теме черных пиаров, вообще у меня такое ощущение, что люди уже достаточно узнали о кандидатах, вообще о политиках, да, слишком много было сказано друг против друга, ими самими же, и сейчас, по большей части, население как-то больше вызывает, наверное, такое негативное отношение к, вообще к выборам, к самим этим личностям. Опять-таки, да, возвращаясь, почему? Потому что очень много грязного выходит снаружи. И особо чаще и больше всего выходит во время выборов, перед выборным, да, процессом. И до сих пор мы не видим как таковых вот политических программ, платформ, на которых, по сути, должны строиться, да, кандидаты на пост, тем более президента. Почему сегодня, вот, на ваш взгляд, непопулярно вот этот сегмент?
Тот, кто интересуется, тот слышал. Вот, допустим, мне это интересно, я слышал. Я, в принципе, смотрел выступления на съезде всех основных кандидатов. Сариев, Бабанов, Турабаев, Жээнбеков. И, в принципе, мне понятно, да, посылы, которые они с собой несут. Но это были не программы, это некие такие политические платформы. Да? Что касается программ, то я думаю...
Политические лозунги, я бы сказал.
Что касается программ, то они, наверное, будут чуть попозже, потому что тут, опять же, возвращаясь к технологиям, вот этим политтехнологиям, насколько мне известно, эти технологии рекомендуют раньше времени программы не выбрасывать, потому что они сразу начинают становиться объектом критики со стороны конкурентов. Поэтому, вот, наверное, уже в ближайшие неделя-две, то есть, когда начнется агитационный период, мы будем свидетелями того, что эти программы будут представлены публике. Другой вопрос, что мы все время говорим, я имею в виду широкую общественность, программы, когда дело касается действительно того, чтобы обсуждать эти программы, на самом деле никто детально эти программы не читает. Мы примерно знаем от каждого политика, что от него ожидать, и вот это вот формирует у нас образ кандидата. Да? Его выступление, его поведение в быту и на политической арене. А программы – это только лишь способ для того, чтобы вот его покритиковать или, наоборот, похвалить его команде. То есть это играет такое некое фоновое, что ли, да, фоновую роль играет эта программа. Потому что, ну, что говорить, надо быть откровенными, что то, что говорится в программах, очень часто нашими политиками не исполняется. И все, в принципе, это хорошо понимают. То есть очень много популистского в этих программах всегда представляется. Поэтому говорить о том, что вот давайте мы получим программу, и тогда нам станет все абсолютно ясно на 100% о кандидатах, но это было бы тоже не совсем правильно, мы просто покривили бы душой. Все-таки политик – это некое цельное вот какое-то явление для нас, причем не только вот в течение этого выборного года, а все предыдущие его годы, 5-10 лет, был он депутатом, был он, не знаю, премьером или министром, или вообще там какую-то другую позицию занимал. Вот этот целый образ для нас как раз-таки представляет, особенно то, что мы должны подвергать нашему вот детальному исследованию, рассмотрению. Потом я добавлю, что многие политики долгое время находятся вот на виду, мы вроде бы все о них знаем, но тем не менее часто бывает так, что какая-то новая информация, она все-таки может тоже изменить наше представление и наше отношение к этому политику. Ну, возьмем Соединенные Штаты и Францию, да, вот уже избитые примеры. Мы вот помним, во Франции там Фион все время был лидером вот этих рейтингов. Фион, который находился в политике уже долгие годы. И вдруг выскакивает информация про его жену, которая там какие-то незаконные действия с зарплатными, да, с получениями какого-то вознаграждения осуществляла. И все это его отбрасывает на третье место. Он уже и вылазит на первое место Макрон, который тоже находился в политике несколько лет, но был не так известен. Тем не менее, вот он на вот этой волне побеждает. То же самое произошло и в Соединенных Штатах.
У нас пиар кандидатам, он нужен и не нужен. Да? То есть, с одной стороны, в стране, где результаты выборов решаются через подкуп голосов, особо не нужен пиар, да, с одной стороны. С другой стороны, он нужен, потому что как раз-таки вот то, что Тамерлан и вас сказали, потому что никто не читает программ, все смотрят на человека, да? То есть примерно знают, с кем он будет дружить во внешней политике, да, с кем он будет дружить внутри элит и так далее. То есть примерно знают, насколько жесткий человек, насколько мягкий, да, какая риторика у него будет. А это у нас, этот образ у нас сложился как раз-таки из-за того, что этот человек работал на какую-то свою репутацию, имидж. И здесь, конечно, вот этот личный пиар, он помогает вообще для того, чтобы люди могли видеть.
То есть сегодня, да, кандидату больше нужен такой вот рекламный менеджер, нежели какой-то политаналитик, который может выстроить какую-то стратегию наперед.
Нет, ему нужен пиар-специалист. Пиар-специалист – это человек,
который скажет, что ему надо говорить, что популярно сегодня говорить, и что люди хотят услышать от вас.
Это только одна часть пиара. Нет. Вообще пиар – это выстроить хорошие отношения с электоратом, это построить свою репутацию, чтобы она более позитивно воспринималась. Поэтому одна из задач пиарщика – это как раз-таки бороться с так называемым черным пиаром, да, и пытаться его предупредить, и если он случился, то включить антикризисную коммуникацию, то есть как мы будем его преодолевать. Сегодня в Кыргызстане дискредитировать можно любого человека. Почему? Не потому, что все люди грязные, да? Потому что критического мышления нет у населения, у большинства. То есть люди не различают, где правда, где ложь, не проверяют информацию, да? И доверяют любому каналу информации. Вот тот же компромат с Сапаром Исаковым. Есть куча технологий факт-чекинга, где можно проверить, кто слил это видео, во сколько слил, с какой страны слил. И журналисты профессионально, они за час определяют это все. Но еще ни в одном СМИ не появилась информация о природе происхождения, да, этого видео.
Можно ли сегодня не журналисту, а людям как-то узнать, насколько это информация правдивая или нет?
Медиаграмотность, ага, как предмет в странах Скандинавии преподается в школах. То есть где с малого возраста детям объясняют, что не все, что вы получаете через различные каналы информации, да, имеет под собой основание, что как это можно проверить. Но это уже такой более прогрессивный уровень, когда их учат это проверять, да, там, с помощью каких-то технологий. Но, в общем, это основа критического мышления, то есть анализировать информацию, уметь аргументировать информацию, уметь выражать сомнения какой-то информации. Это вот с малого возраста учат детей, да. А потом уже идет на более высокий уровень, это проверять с помощью технологий информацию. И последнее, это сам медиапродакшн. То есть сегодня у нас практически не осталось людей, которые не производят информацию. То есть, ну, зайдите в Инстаграм. 11-летние девочки производят медиа, да, каждый день, 10-летние девочки. И поэтому сегодня очень важно их уметь их обучать производить эту информацию и различать эту информацию.
То есть ли какая-нибудь формула разграничить фейк этой новости, этой информации или не фейк?
Но, несколько советов ваших. Да, ну на обывательском уровне очень легко проверить это. Во-первых, хотя бы название сайта, с которого идет информация. То есть очень часто...
То есть анонимная информация, она всегда должна подвергаться каким-то сомнениям?
Всегда. Анонимная всегда должна подвергаться сомнениям. Это первое. Второе, есть такие сайты, которые берут названия, похожие на названия респектабельных агентств. Да? То есть там, не знаю, вместо Guardian, там, не знаю, Гурден, да, там, или что-то еще. Но люди не проверяют, как это написано на СМИ. Или вместо там Азаттык, там одну букву поменяют, и все будут думать, что это Азаттык. Хотя бы название сайта проверить, да? А второе, весь контент сайта. То есть обычно на фейковых веб-сайтах весь контент, он такой очень похожий. То есть если это, например, сайт против ЕАЭС, да, вот в Украине там есть, то там все об ЕАЭС, это уже какое-то вызывает сомнение, да, агрессивность тона посмотреть, да, вот, а остальные это уже более прогрессивные, посмотреть, где делались фотографии, как часто они употреблялись, темы там войны в Сирии, это уже такой большой кейс, да, фейковых новостей, а в Донецке то, что происходит, то есть надо посмотреть, если это темы большие достаточно, то и процент фейка будет намного выше, да, и наоборот.
По поводу этих фейковых новостей, по процентному соотношению, все ли бывает правдивым в этих выборах?
Мне сложно сказать. Мне сложно сказать, потому что действительно есть...
Сколько доля лжи и правды?
Я думаю, что много лжи. Вы же помните известное выражение, чем больше ложь, тем больше вероятности, что у нее поверят. На самом деле... В каждой вот такой лживой новости, там, конечно, присутствует определенная доля правды, или хотя бы ссылка на определенные факты, которые не вызывают сомнения. А потом к ним уже привязываются определенные моменты, которые должны именно вот, повлиять на мнение избирателя, да, или просто гражданина, с тем, чтобы сформировать негативное явление. Ну, условно говоря, там, я не знаю, там описывается какое-нибудь там явление, там, допустим, Бишкек находится там-то, да, вот в Бишкеке проживает столько-то людей, да, что в принципе является правдой, потому что это вот, ну, ни у кого не вызывает сомнений. И туда же засовывается какая-то другая новость, которая, в общем-то, должна здесь вот сыграть, да. То есть вот такого рода вот микс, вот каша, она очень часто преподносится, потому что невозможно 100% все выдумать, засунуть в эту новость 100% лжи и представить ее читателю, потому что, ну, там явно все будет выскакивать, что это действительно такая новость фейк, абсолютно фейковая. Поэтому, конечно, люди, которые этим занимаются профессионально, они пытаются вот сделать вот такой микс.
Вообще, они...
или даже расставить, иногда бывает важно расставить акценты. Понимаете? То есть на чем-то заострить внимание, что-то убрать немного в тень, и это тоже работает.
Средняя продолжительность жизни таких фейковых новостей в голове.
Ну, знаете, это зависит от того, как быстро отреагировала другая сторона, которая была, да, жертвой этого пиара. Чем дольше она тянет, тем дольше идет вот кульминация. Чем быстрее она реагирует, тем быстрее накал спадает, да, страстей и градус
новости. Резко надо ответить чем-то.
Надо быстрее отвечать. То есть здесь, конечно, зависит от того, какой уровень информации, насколько он может нанести урон репутации и так далее и тому подобное. Но чем выше этот риск, тем быстрее должна быть реакция. Пока реакции нет, идет обсуждение. То есть у каждой новости есть своя продолжительность жизни. Начало, кульминация, конец.
Вот здесь я бы все-таки добавил то, что Гуно говорит, отвечать нужно. Я все-таки думаю, что не всегда нужно отвечать. Есть новости, которые сами по себе умирают, если на них не отвечаешь. То есть если ты начинаешь на них отвечать, начинаешь как-то реагировать, то ну, там просто подливаешь масло в огонь. То есть нужно смотреть, какие новости, да, действительно нужно на корню пресекать, потому что если ты вовремя не среагировал, не ответил каким-то своими ходами, то да, там как бы проблема усугубляется.
Но иногда можно наоборот. Я это упомянула, что чем выше риск, тем быстрее. Если риска нет,
да,
если...
то... Насколько в среднем запоминается эта информация в голове, скажем, ну, потенциального избирателя?
Здесь очень важно сказать, Аделя, то, что
день-два
новость, она на самом деле она не умирает в головах быстро. Вы помните,
что... Через мою голову прошло очень много таких выбросов.
Да, да, да. Я понимаю, то, что вы имеете в виду. Но смотрите, все помнят разговоры о банковских ячейках. Новость была много лет назад, но когда надо, она всплывает. Когда надо, она становится опять в повестке дня. Да? Какая-то новость умерла, но когда кому-то нужно, она опять всплывает. Да? Цари давно уже нету.
То есть некая такая манипуляция.
Да, то есть цари тоже давно нету, но он периодически всплывает. Да? И так далее. То есть, в принципе, у новостей у них нет такого, что они когда-либо умирают. Они всегда могут появиться в повестке дня СМИ, в зависимости от того, как ее подняли, насколько она актуальна, да, а насколько много усилий было затрачено, чтобы она опять появилась в повестке. Поэтому те люди, у которых есть да, за плечами такой груз новостей, они периодически должны говорить о том, что... Они эти новости или имеют под собой основания, или не имеют, или вот в такой-то мере, да. И все равно работать над тем, что это был черный пиар, это была политическая, не знаю, махинация какая-то?
Да, ну тут еще интересно, да, неизвестно еще кому легче, да, тому политику, у которого за плечами очень много, долгие годы политической деятельности, соответственно, много оснований на него были черного пиара, или того политика, который вроде бы чист, вот он только выскочил, неизвестный, да, но здесь бывает иногда достаточно одной-двух новостей, чтобы, ну, буквально убить этого кандидата, потому что у него, в общем-то, и нечего другого представить, понимаете, то есть здесь вот очень тонкая грань, да. Что выгодно, что невыгодно вот, в отношении тех новостей, которые были в прошлом. Ну, здесь вот я бы с вами согласился в том плане, что те новости, которые действительно вот, ну, не такие, как вот Гульнура говорит, там супер какие-то важные, а такие, которые у нас каждый день выливаются. Вроде бы это черный пиар, но если как бы вот они прошли мимо, мне какой-то реакции сильно не было, да, или не было каких-то властной реакции на эту новость. 2-3 дня они, в общем-то, немного. Они не забываются, но они куда-то уходят на дальнюю полку, еще дальше, и дальше, и дальше, покрываются пылью. В общем-то, они там и остаются, если кто-то снова не вытащит. Угу. Вот это тоже. Тем более, что сейчас у нас каждый день очень много новостей, а с наступлением сентября, я думаю, будет такой поток новостей, что человеческий мозг он просто будет ставить какие-то естественные заслоны, ну, чтобы не воспринимать вот столько много информации.
Есть ли какая-нибудь грань или солидарность в черном пиаре в том плане. Насколько далеко вообще могут зайти? Вот мы видим, что, например, до родственников, да, пишут, что, например, кто-то является там титульной нацией или не титульной. То есть вплоть до постели в каких-то случаях. Насколько далеко могут зайти, есть ли вот какие-то грани совести?
Да, вообще черного пиара у пиарщиков, да, не существует такого понятия. То есть, потому что пиар – это наука, которая изучает, да, поведенческие какие-то поведенческие особенности людей и пытается на этих знаниях построить двустороннюю коммуникацию с партнерами, ну, со всеми стейкхолдерами. Просто нет пиара или он есть, да?
И нет такой же границы.
Границы есть. Как у любой профессии есть этический кодекс.
Но мы видели разные сливы.
Но это не пиар, это не пиар, это какая-то грязная политтехнология. А у пиарщиков есть этический кодекс, да, но это не пиар, это не черный пиар. А если люди пользуются грязными политтехнологиями, то какой с них спрос? Ты преступник или ты не преступник, да?
Не бывает,
например,
преступник.
Облить грязью другого человека, я считаю, это преступление.
Что касается черный пиар, есть это понятие или нету, как бы мы можем, конечно, рассуждать об этом, но мы видим, что эти технологии применяются. Эти технологии применяются, и здесь я думаю, что для тех людей, которые этим занимаются, там, в общем-то, никаких красных флажков нет. Да, мы видим, что затрагиваются совершенно разные, и касается что, то, что личной жизни касается, то, что публичной жизни касается, и родственников, и так далее. И, ну, к сожалению, это явление есть, и нужно просто воспринимать это как факт, который имеет вот, ну, я не знаю, вот, присутствие на нашем поле политическом. Но он присутствует на нашем политическом поле, не только у нас в Кыргызстане, он присутствует везде. Угу. Любую страну возьмите, везде присутствуют вот эти элементы черного пиара. Другой вопрос, что да, если это переходит какие-то определенные грани и есть возможность за это наказать человека в рамках действующего законодательства, то нужно использовать эти моменты. Да? Но опять же не злоупотреблять этим, потому что часто бывает так, что особенно те, у кого имеются в руках властные полномочия, они начинают таким образом как бы подавлять альтернативное мнение. Вот здесь тоже есть, скроется очень большой риск.
Завершая программу, давайте дадим прогнозы. 10 сентября официально дается старт агитационных кампаний. Стоит ли ждать больше выбросов, больше черного пиара в социальных сетях, на телевидении, в газетах?
Я думаю, что да. То есть это неизбежно, чем серьезнее политическая
чем
борьба.
Ближе к выборам,
да,
тем больше.
И тем более уже будет. Сейчас еще людей сдерживает то, что у нас не началась официальная агитация, и в принципе можно получить жалобу в ЦИК, а когда начнется официальная агитация, где ты можешь агитировать против своих конкурентов, то я думаю, что увеличится поток информации разный.
Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.